Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Политики и эксперты оценивают ситуацию в Ливии после убийства Муаммара Каддафи. Какой будет новая Ливия? Год назад Сергей Собянин стал мэром Москвы. Что новый градоначальник изменил в российской столице? После посещения Дмитрием Медведевым МГУ студенты протестуют. Чем не понравилась им встреча с президентом? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 21 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Международные правозащитные организации призывают провести расследование обстоятельств гибели Муаммара Каддафи в городе Сирт 20 октября. Как сообщается, похороны бывшего ливийского диктатора могут быть отложены на несколько дней, место захоронения держится в секрете. Лидеры крупнейших мировых держав призывают новые ливийские власти как можно скорее начать процесс национального примирения. Руководство НАТО на совещании в Брюсселе должно принять решение об окончании операции ВВС Североатлантического союза в Ливии. На теме работал международный обозреватель радио «Свобода» Андрей Шароградский.
Организация Объединенных Наций призывает к проведению тщательного расследования обстоятельств гибели свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл назвал вызывающими крайнюю озабоченность видеокадры, на которых Каддафи вначале запечатлен живым, а затем мертвым среди бойцов отрядов Национального переходного совета Ливии. Руководство НПС ранее заявляло о намерении захватить Каддафи живым и привлечь к суду за преступление против человечности и жестокость по отношению к мирному населению. В заявлениях лидеров многих западных стран подчеркивается, что смерть Каддафи знаменует собой окончание вооруженного конфликта в Ливии и начало нового периода в ее истории. Об этом говорил и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Этот день исторического перелома для Ливии. В ближайшее время мы станем свидетелями как сцен радости, так и горя тех, кто потерял слишком многое. Сейчас можно констатировать лишь то, что это только конец начала.
Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу в свою очередь отметил, что борьба с режимом Каддафи продолжалась долго и стоила больших человеческих жертв.
Это конец эры деспотии, и я уверен, что ее конец должен был наступить уже давно, потому что народ Ливии так долго страдал.
Руководство Европейского Союза призывает новые власти ускорить процесс национального примирения в Ливии. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, сделавший свое заявление практически сразу после того, как была подтверждена гибель Каддафи, также подчеркнул, что борьба в Ливии велась с жестоким диктаторским режимом, олицетворением которого и был его свергнутый лидер.
Мы вспоминаем сегодня многих и многих ливийцев, погибших от рук жестокого диктатора и его режима. Сейчас у народа Ливии появилось еще больше возможностей, после того, что произошло, для построения сильного и демократического будущего.
Великобритания вместе с Францией была активной сторонницей военной операции НАТО по обеспечению бесполетной зоны над Ливией. По некоторым данным, Каддафи был захвачен вскоре после удара авиации НАТО по военной колонии, которая пыталась прорваться из города Сирт. Президент России Дмитрий Медведев прокомментировал смерть Муаммара Каддафи во время встречи в четверг с московскими студентами. Он сказал:
«Мы рассчитываем, что в Ливии наступит мир, а все те, кто сегодня управляет государством, различные представители ливийских племен смогут прийти к окончательному согласию по конфигурации власти, и Ливия будет современным и демократическим государством».
В заявлении Министерства иностранных дел Китая выражается надежда на то, что национальное единство и социальная стабильность в Ливии будут восстановлены уже вскоре. Однако в комментарии государственного информационного агентства Синьхуа подчеркивается, что впереди у Ливии серьезные трудности и что о наступлении новой эры в стране говорить, по-видимому, рано. Китай и Россия поддержали резолюцию ООН, открывшую путь к военной операции НАТО в Ливии, однако не раз выступали с критикой в адрес Североатлантического Союза за выход, по мнению Пекина и Москвы, за рамки предоставленного мандата. Китайские власти признали правительство Национального переходного совета в качестве законной власти в Ливии только в сентябре. Давний союзник Каддафи, президент Венесуэлы Уго Чавес, осудил убийство бывшего диктатора, назвав его великим бойцом, революционером и мучеником. Сразу после сообщения о смерти Каддафи Африканский союз восстановил членство Ливии в этой организации и предоставил Национальному переходному совету право представлять в Союзе Триполи, учитывая, как говорится в специальном заявлении, особые обстоятельства. Президент Соединенных Штатов Барак Обама подчеркнул, что гибель Каддафи должна стать предупреждением другим авторитарным лидерам стран Ближнего Востока и что конец диктаторских режимов неизбежен.
Во всем арабском мире граждане продолжают бороться за свои права. Молодое поколение дает мощный отпор диктатуре, и те лидеры, которые пытаются отрицать право на человеческое достоинство, не достигнут своих целей.
В свою очередь, вице-президент США Джозеф Байден, выступая в штате Нью-Гэмпшир, отметил, что усилия коалиции НАТО, боровшейся против Каддафи, могут служить образцом помощи Запада арабскому миру, стремящемуся к демократии.
В данном случае Америка потратила 2 миллиарда долларов и не потеряла ни одного своего солдата. Это более подходящий рецепт решения международных проблем, чем тот, что использовался в прошлом. Это иллюстрация перехода к несколько более эффективному международному сотрудничеству.
Министр иностранных дел Франции Ален Жупе в интервью радиостанции Europe 1 объявил, что сейчас вся ливийская территория находится под контролем НПС, поэтому операция военно-воздушных сил НАТО в Ливии завершена. Официальное решение о прекращении операции должно быть принято сегодня в ходе совещания стран НАТО в Брюсселе. В то же время Североатлантический союз намерен продолжать наблюдение за ситуацией в Ливии и, при необходимости, оказывать помощь новым властям страны в обеспечении безопасности. Со дня начала операции в Ливии 31 марта этого года авиация НАТО совершила более 26 тысяч боевых вылетов, были нанесены 9600 авиаударов. Этими ударами были уничтожены системы ПВО, более 1000 танков, бронемашин, военных складов, разрушена система управления войсками, верными Муаммару Каддафи. Ежедневные бомбардировки позволили повстанцам противостоять попыткам регулярной армии разбить их отряды. В августе при поддержке НАТО повстанцы взяли под контроль Триполи, а затем и другие ключевые населенные пункты, последним из которых стал родной город Каддафи – Сирт. Окончательное решение по поводу сроков прекращения операции Североатлантического союза в Ливии будет принято на основе рекомендаций Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирала Джеймса Ставридиса и Военного совета НАТО. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Хотя Россия в свое время не стала препятствовать решению Совета Безопасности ООН о силовом вмешательстве в разрешение ливийского конфликта, в Москве с большим скепсисом относились как к самому ходу военной операции, так и к перспективам политических перемен в этой стране. С большими опасениями российские политики и эксперты в большинстве своем реагируют на все изменения в арабском мире последнего времени. Об этом я беседую с профессором кафедры современного востоковедения Российского государственного гуманитарного университета Григорием Косачом.
Меня, конечно, очень смущает те кадры, которые сегодня демонстрируются в связи с, по сути дела, растерзанием Каддафи. Это печально. Но, тем не менее, я рад, что гражданская война закончилась. Пока не вижу оснований для того, чтобы испытывать пессимизм в отношении будущего развития событий в Ливии, поскольку до сих пор все серьезные ливийские политики выражали заинтересованность в сохранении достигнутого между ними консенсуса, и они не находятся сегодня в ситуации очень серьезного конфликта между собой. Я надеюсь, что это ситуация сохранится и в будущем.
Российскому экспертному сообществу особенно, может быть, даже больше, чем политическому классу, присущ очень осторожный, если сказать, скептический подход относительно того, что происходит в странах арабского мира. Вы среди немногих из тех, кто приветствует в целом перемены в Ливии. Большинство ваших коллег склоняются к тому, что трогать говорите, стабильности, и это лучше, чем та неопределенность, которая нас ждет.
Несмотря на то, что в российском экспертном сообществе существуют некие различия в отношении того, что происходит в арабском мире в целом и в Ливии в частности, тем не менее, вы справедливо отмечаете, генеральная линия заключается в том, что то, что было раньше, было лучше, чем то, что будет завтра. Сегодня в российском экспертном сообществе говорят совершенно открыто, что Ливия отдана на растерзание колониализма, что в Ливии поднимают голову племенные разногласия, ну и тому подобное. Но, наверное, говоря таким образом, российское экспертное сообщество говорит не об арабском мире в целом или Ливии в частности, она говорит о собственной стране, где именно этих обстоятельств и опасаются. Распада, раскола, деградации, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Я не считаю, что Ливия может превратиться в некое подобие колонии. Поезд слишком далеко ушел вперед для того, чтобы можно вернуться к соответствующим временам. То, что в России называется оккупированным Ираком, когда слово «оккупация» понимается не как термин международного правового словаря, а в прямом смысле, в советском смысле, установление колониального господства. В Ираке не была денационализирована нефть, в Ираке действуют собственные институты власти, в том числе и в этой сфере, так что здесь не приходится об этом говорить. Но вопрос о том, что ливийское общество, и, кстати, об этом говорил Медведев, говоря не о ливийском политиках, а о ливийских племенах. Вопрос о структуре ливийского общества, конечно, серьезный вопрос. Я с трудом себе представляю ситуацию, когда представители того племени, из рядов которого вышел Каддафи, войдут сегодня в ливийскую власть. Но, тем не менее, это проблема, которая также упирает у самих ливийских политиков. А смогут ли они достичь необходимого консенсуса между собой? В России, кстати, очень пугают местную публику тем, что в Ливии поднимет голову политический ислам со всеми вытекающими отсюда подробностями, обстоятельствами. Но этот политический ислам в Ливии уже интегрирован в систему политической власти. И его представители говорят о том же, о чем говорят формально светские лидеры ливийского режима. Наверное, я выпадаю из генеральной линии. Тоже проявляю осторожность. Я говорю о том, что если они достигнут консенсуса, если произойдет то, если произойдет все, пока что я не вижу оснований для того, чтобы говорить о вещах, которые не подтверждали бы мою точку зрения.
Вот бывший президент Туниса Бен Али сопротивлялся, но недолго, восстанию в собственной стране. И вот в Тунисе в воскресенье президентские выборы, а Бен Али в изгнании. Президент Египта Мубарак сопротивлялся дольше и упорнее. И вот он под судом. Каддафи решился на гражданскую войну. Ну, и конец его был печальным и ужасным, как мы видели это вчера. Что ждет Асада в Сирии?
Ой, это очень большой и серьезный вопрос, что ждет Асада в Сирии. Боюсь, что если Асад будет упорствовать, то его ждет примерно то же самое, что постигло Каддафи. Я обратил вчера внимание на прямую трансляцию событий из ливийского Сирта на Евроньюз. Что-то заглушалось канонадой, что-то заглушалось голосом диктора, но тем не менее отчетливо доносились слова по-арабски. Слава Богу, я очень хорошо говорю на этом языке. Мы возвращаемся в Палестину, мы возвращаемся в Сирию. Но речь не шла о людях, которые приехали в Ливию из Сирии или из палестинских лагерей. Речь шла о том, что эти ливийцы готовы пополнить собою соответствующие группы протестантов. Это мне показалось, кстати говоря, очень опасным. Если уж вернуться совсем к внутрисирийской ситуации, то накал страстей достигает крайней точки.
Из всех арабских революций, из упомянутых нами в беседе, и из тех, которых мы еще не говорили о попытках таких революций, Бахрейн, Йемен, кто-то из правителей проявил достаточно мудрости лавирования, тактизирования переговоров с оппозицией, чтобы пойти на реформы?
Не думаю, что это произошло. В случае с Мубараком вопрос решила армия, он уже просто не становился пешкой. В случае с Бен Али, вы сами сказали, он бежал. Салих сопротивляется. В случае с Бахрейном, это ситуация, которая касается вовсе не Бахрейна, а саудовско-иранского противостояния. Давайте я вам процитирую статью, которую я недавно прочитал в одной из двух общеарабских, издающихся в Лондоне, газет. Эта газета называется «Аль-Хаят», она, конечно, вам известна. Эта статья называлась «Учитесь у царя». И в этой статье говорилось об изменениях, связанных с ситуацией внутри российского тандема. Один выдвигает себя на выборах, другой уходит в премьер-министры. Да, он с характеристикой российским политическим лидером. Правдивое говорилось о том, что никто из них в школе английских консерваторов не воспитывался, отсюда многие разные обстоятельства. Говорилось о том, что здесь, в России, была сделана попытка соблюсти некую формальную демократическую процедуру. В статье говорилось о том, что процедура очень неформальная, что имитационная, что она не имеет никакого содержания. Это все было. Но, по крайней мере, формально эта процедура была совершена, в то время как этого не было сделано в арабских странах. И, вы знаете, завершал главный редактор этой газеты свою статью. Мы получили реки крови и горы трупов. А вот если бы кто-нибудь из них, Мубарак, Бен Али и так далее, или сегодня, говорил он, Асад, ушел бы вовремя, то этого бы не случилось.
О ситуации в арабском мире и в Ливии после убийства Муаммара Каддафи говорил московский востоковед, эксперт по арабскому миру Григорий Касач. Мансур Доу, начальник службы внутренней безопасности в правительстве Муаммара Каддафи, рассказал телеканалу «Аль-Арабия» о последних днях диктатора в последнем оплоте его сил в городе Сирт. Доу, взятый в плен, поведал, что обороной города руководил сын Каддафи, Мутасим, а сам полковник в непосредственное управление войсками не вмешивался. По словам соратника диктатора, до начала штурма в Сирте было множество людей, заявлявших о готовности сражаться за Каддафи до конца. Однако по мере приближения войск Национального переходного совета почти все они разбежались. Радио «Свобода» продолжает внимательно следить за развитием этой темы, и мы продолжим анализ событий в арабском мире в вечернем эфире «Радио «Свобода».
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Наступит ли мир в Ливии после гибели Каддафи? Об этом спорят политологи Георгий Мирский и Заев Ханин и журналист Елена Супонина.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 21 октября. Годовщина пребывания Сергея Собянина на посту мэра Москвы, отмечаемая 21 октября, бывшему столичному городначальнику Юрию Лужкову, послужила поводом для воспоминания о собственной отставке. Юрий Лужков дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». В беседе с корреспондентом нашего радио Мумином Шакировым Юрий Лужков дал понять, что помнит день своей отставки почти поминутно и не жалеет о собственном отказе уйти добровольно.
Юрий Лужков предвидел свою отставку. У него не сложились отношения с президентом Дмитрием Медведевым. В первой половине сентября прошлого года на центральных телеканалах вышло несколько документальных фильмов с критикой деятельности Лужкова на посту мэра Москвы. Вскоре после этих показов на ТВ градоначальника пригласил к себе руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин.
Нарышкин мне, по сути, прямо сказал, что Юрий Михайлович, принято решение. Это решение согласовано с Путиным, принято решение президентом отправить вас в отставку. Я, в принципе, после вот этой серии таких провокаций со стороны администрации, со стороны помощников президента по контактам со средствами массовой информации, и понимал, зачем меня пригласили в администрацию. Я спросил Нарышкина причину. Но причины нет. Это решение президента. Я говорю, назовите мне причины. Что я провалил работу в городе, социальную систему, вопросы развития города, допустил какие-то преступления, которые, так сказать, несовместимы в моральном плане. Нет, вот, Юрий Михайлович, вам нужно подавать заявление и уходить. Если вы подадите заявление так, по собственному желанию, то все будет нормально, все будет тихо. К вам в последующем не будет никаких претензий.
Юрию Лужкову оставалось работать на посту мэра меньше года. И он, согласно его публичным заявлениям, хотел уже сам завершить работу в качестве градоначальника.
Я говорю, я не понимаю причин, почему вдруг такая спешка. Ну, вы понимаете, начинается там предвыборная, так сказать, работа и так далее. И нам это важно. Ну, хорошо. Я говорю, а если я не соглашусь с этим? Решение принято, мне сказал Нарышкин мягким голосом, кстати, отводя глаза в сторону. Я вам рекомендую чисто по-человечески, как это, не возникать. Я говорю, ну, вы знаете, это не для меня. Хозяйственник, я должен всегда понимать причины. А потом уже по этим причинам. Ну, я сказал Нарышкину, что я напишу заявление, но прошу дать мне возможность отметить свой день рождения. Он говорит, Юрий Михайлович, я свяжусь с руководством, и, наверное, мы пойдем навстречу вам.
Лужкову дали возможность взять короткий отпуск, чтобы он смог отметить свое 74-летие.
Но я предупредил Нарышкина, что это не будет заявлением отставки, это будет мое заявление, в котором я должен свое отношение к этим происходящему всему, мобинга по отношению ко мне. Он меня попросил никому не говорить по поводу нашего с ним разговора. Я обещал. Я это обещание выполнил. Он сказал, что и мы со своей стороны сделаем паузу. Для меня это не было трагедией, и я был внутренне спокоен. Хотя, конечно, что говорить, у любого человека это спокойствие, так сказать, в условиях напряжения. Конечно, я рассказал об этом своей жене, дочерям. Я написал заявление, причем написал собственноручно.
Это заявление на имя президента Дмитрия Медведева было отправлено в Кремль 27 сентября 2010 года. Текст документа также попал в прессу. В письме мэр города выразил возмущение в связи с бездействием главы государства в отношении появления негативных передач на телевидении о Лужкове. Претензий в послании градоначальника президенту России было немало, но ответа не последовало. 28 сентября 2010 года Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы. Согласно документу, Лужков был освобожден от должности в связи с утратой доверия президента Российской Федерации.
А что, нужно было поднять лапки и во имя собственного спокойствия на последующие периоды согласиться с той тенденцией, которую президент обозначил для России через, соответственно, работу со мной? Это неправильно, это было бы очень плохо и опасно, я думаю, не только для меня.
Политик Юрий Лужков в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Мумином Шакировым. Продолжение этой беседы в ближайшие дни в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 21 октября, и вот главная тема второй половины этого часа. После посещения Дмитрием Медведевым МГУ студенты устраивают внеплановый субботник, чем не понравилась им встреча с президентом. В Новой Зеландии заканчивается чемпионат мира по регби. В России растет популярность националистических идей. Государственная Дума России обсуждает бюджет 2012-2014 года. Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Поставь крест на этой власти. Прямая видеотрансляция с московского митинга.
Комментарии экспертов.
Юрий Лужков о собственной отставке.
В блогах свободы.
Студентка Ирина Чевтаева. Левый фронт против захватил Уолл-стрит.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру. Радио Свобода. Новости.
Североатлантический союз сегодня, как ожидается, примет решение о завершении операции в Ливии после гибели Муаммара Каддафи и падения последнего бастиона его сторонников – города Сирт. Москва готова рассмотреть возможность реабилитации жертв Катыни, заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров в интервью трем российским радиостанциям. По словам министра, этот вопрос можно решить без участия суда на уровне правительства России и Польши. Генпрокуратура России проверит обоснованность ареста подозревавшегося в вымогательстве директора школы Андрея Кудаярова, который скончался в московском следственном изоляторе. Об этом агентством сообщили сегодня в ведомстве. Государственная Дума России сегодня приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2012 год и на плановый период до 2014 года. В следующем году, в частности, его доходы составят примерно 20%, расходы 21,5%, а дефицит 1,5% валового внутреннего продукта. Представители Европейского Союза заявляют, что им удалось разрешить с Россией последние спорные вопросы в ходе переговоров о принятии России во Всемирную торговую организацию. Министры финансов стран еврозоны на совещании в Брюсселе обсуждают финансовый кризис в Греции. Три главных темы встречи – выделение Афинам очередного транша международной финансовой помощи, согласование позиции относительно второго пакета помощи Греции и увеличение объема Европейского фонда финансовой стабильности. В Сирии активисты приветствуют конец диктатуры Муаммара Каддафи в Ливии, в Дамаске и Хомсе на улице вышли десятки людей. Соединенные Штаты вступали в контакты с представителями пакистанской исламистской сети Хакани, однако в настоящий момент никакие переговоры с ней не ведутся. Услышали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 21 октября. Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на три ближайших года. При этом в ходе обсуждения внесенного правительством документа в его поддержку высказалась только фракция партии власти «Единая Россия». В Государственной Думе работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Проект федерального бюджета на 2012-2014 годы парламентариям представил исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов. Он старался делать упор на изменениях к лучшему.
Мы снижаем зависимость от нефти. Общая сбалансированность бюджета при цене на нефть снижается. Если на следующий год это $117 за баррель, то в 2014 году этот показатель составляет $107 за баррель. На следующий год дефицит планируется в размере 876,5 миллиарда рублей. В структуре доходов из года в год растет доля доходов, получаемых от ненефтегазового сектора. В проекте бюджета на три года предусмотрено постепенное сокращение дефицита бюджета. По проектировкам на 2015 год мы планируем обеспечить бездефицитный бюджет.
А вот выступивший с содокладом глава Счетной палаты Сергей Степашин упомянул и о, как он выразился, некоторых рисках.
Прежде всего, к ним относится сохраняющаяся высокая зависимость бюджета в системе от внешнеэкономической конъюнктуры. Практически половина бюджетных расходов должна быть обеспечена за счет добычи и экспорта нефти и газа. Ну, об этом с этой трибуны я говорю уже не первый год. К сожалению, картина повторяется. При этом, согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, цена на нефть должна быть на достаточно высоком уровне, это $100 за баррель. Между тем, согласно пессимистическому сценарию, если такой, Минэкономразвитие планирует и такую цену на нефть, как $80 за баррель.
Поддержать проект бюджета призвали только единороссы. Член фракции «Справедливая Россия» Елена Дропека проект бюджета подвергла критике.
Мы, конечно, очень недовольны сокращением финансирования на культуру. Да, заканчивается крупная стройка, Большой театр. Но в свое время для того, чтобы саккумулировать деньги на эту реконструкцию Большого театра, были закрыты очень многие строительства и реконструкции объектов в субъектах федерации. И до 60% денег инвестиционных было стянуто в Москву на Большой театр и в Петербург на вторую сцену Мариинского театра. Не пора ли нам вернуть регионы эти деньги, те, которые мы у них отобрали, и развернуть программу «Культура России» в сторону развития культуры регионов Российской Федерации?
Свои претензии Антону Силуанову высказали и члены фракции ЛДПР. Фракцию КПРФ не устраивает сама концепция федерального бюджета. Об этом «Радио Свобода» рассказал член Комитета по бюджету и налогам Владимир Федоткин.
Замечания буквально по всему тексту, и самое плохое, что эти замечания, и мы, кстати, другие оппозиционные партии, из года в год повторяем, по большому счету с ними не спорят, но и не хотят делать, потому что это невыгодно, цель другая бюджета. Серьезное расхождение, ну, скажем, по закону об образовании, в сравнении с Западом, мы выделяем в два раза меньше денег, минимальной потребности на образование. Как правило, по всем социальным направлениям снижение денег, жилищно-коммунальное хозяйство, почти что в три раза сокращение. С какой-то стати? На здравоохранение значительное сокращение. Расходная часть совершенно не только не просчитана, но не поддается даже объяснению с точки зрения здравого смысла. И доходная часть такая же. Мы постоянно делаем ставку не на производство, не на поддержку интеллекта, не на развитие науки собственной, а на заимствование из-за рубежа. А воруют сколько? Из года в год бюджет имеет ту же самую направленность.
Возможно, этому проекту федерального бюджета суждена недолгая жизнь, говорит главный редактор «Финансовой газеты» Николай Вардуль.
Тема взаимоотношений центра и регионов возникла не в этом году. Это давняя концепция, заключающаяся в том, что значительная часть, скажем, социальных расходов – прерогатива регионов, а не центра. Вот делегирование задач происходит быстрее, чем делегирование средств. Давний больной вопрос. На мой взгляд, проблема этого бюджета все-таки другая. В 2008 году принимался бюджет 2009 года. Это доходило до смешного. То есть последние чтения бюджета проходили в ситуации, когда все прекрасно отдавали себе отчет в том, что его надо пересматривать, потому что ударил кризис. Вот близкая ситуация и сейчас. То есть бюджет есть, его приняли в первом чтении. У нас Дума работает эффективно, как говорит Владимир Владимирович Путин. Его могли принять и в четырех чтениях сразу. Выдержит ли этот бюджет удар кризиса, если кризис ударит? Подготовки к кризису нет. Почему? Ведь вот бы так очевидно, да? Вероятность кризиса высока, надо к нему готовиться. Значит, надо к нему готовить в том числе и бюджет. К сожалению, наша экономика такова, что сильно зависит от бюджета. Сильнее, чем должна была бы быть. Почему? Ну вот, здесь уже вопрос к политикам.
За проект федерального бюджета в первом чтении проголосовали 314 депутатов Государственной Думы. Против 87 и двое воздержались. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Итальянская оперная певица Чичилия Бартоли в «Поверх барьеров» специально для Радио Свобода. Я не верю, что есть национальная музыка или интернациональная. Я верю в могущество музыки, говорит певица. Интервью с ней вы сможете услышать в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 21 октября. Известный блогер и борец коррупции Алексей Навальный вошел в организационный комитет, намеченного на 4 ноября традиционного шествия националистов «Русский марш». Интерес видных членов российской демократической оппозиции к националистическому электорату перед выборами в Государственную Думу проявляется все более явно. О примерах этого интереса в материале корреспондента «Свободы» Данилы Гальперовича.
То, что Алексей Навальный еще в середине 2000-х искал себя не только в демократической, но и националистической оппозиции, известно многим, кто изучает жизнь автора интернет-ресурса «Распил». В частности, движение «Народ», которое в свое время учредил Алексей Навальный, дружило с запрещенным движением против нелегальной иммиграции и незарегистрированной партией «Великая Россия». Сам Навальный как-то на одном из русских маршей с трибуны заявил, что ходил и будет ходить на это мероприятие. Но прославился он все же не националистическими взглядами, а борьбой с коррупцией. В интервью «Радио Свобода» весной этого года известный блогер утверждал, что угроза, исходящая от националистов, гораздо меньше неприятностей, приходящих с Кавказа.
У нас существует совершенно очевидным образом проблема Кавказа, откуда русские были изгнаны. В Чечне, как мы помним, жил 400 тысяч русских. Сейчас там их живет ноль, никого, кроме военных. Кадыров все сделал шариатскую армию. То есть вот это некая реальная повестка дня, но почему-то в нашем либеральном движении считается, что эти все вопросы нужно вообще табуировать, потому что обсуждение этих вопросов приведет к тому, что мифические темные стороны души русского народа взыграют, и этот русский народ немедленно изберет себе Гитлера и так далее. Но это все полнейшая чушь. Знакомство с теми, кто действительно называет сами себя националистами, в том числе ДПНИ, все-таки большинство из них придерживается, ну, скажем так, умеренно консервативных взглядов. Всегда, конечно, когда происходят какие-то мероприятия, вот эти вот люди, которые кричат «Зигхайль», их очень любят фотографировать фотографы, они лезут вперед. Поэтому к сожалению, такими вот стихийными фронтменами служат вот именно такие там фашики прямые. Но их крайне немного.
Алексей Навальный вовсе не одинок в своем стремлении одновременно бороться за демократию и противостоять кавказцам. Владимир Милов, еще недавно бывший соучредителем партии Народной свободы, сейчас готов пойти на акцию «Хватит кормить Кавказ».
Северный Кавказ, к сожалению, превратился в территорию, с которой в остальную Россию осуществляется экспорт многих нехороших вещей. Коррупции, криминала, авторитарных практик на этих территориях не действует фактически. Российская конституция, там крайне тяжелая форма авторитаризма, бесправия людей. И, в общем, все это экспортируется в Россию, и больше того, нынешними властями воспринимается как модель, по которой должна развиваться вся остальная страна. Вот Сурков в июньском интервью чеченскому телевидению так и сказал, по сути дела, что Кавказ — это круто, это вот образец того, как должна жить остальная Россия, и за то, что Кавказ находится в составе территории России, мы должны платить. Поэтому я поддерживаю этот лозунг «Хватит кормить Кавказ», и со мной согласно очень большое число российских избирателей.
Те, кто не стесняется называть себя националистами уже давно, рады появившемуся политическому тренду. И исполнительный директор русского общественного движения Наталья Холмогорова отнюдь не считает это модой.
В последнее время русский национализм, националистические идеи, лозунги становятся все более популярны. И часто можно услышать, что национализм становится модным. Такая формулировка не очень правильна. Все-таки мода – это нечто по определению случайное, несерьезное. Политические взгляды – это нечто более серьезное. И все больше людей разделяют националистические лозунги не потому, что просто вдруг возникла такая мода, а потому что люди все лучше понимают, что это не какие-то отвлеченные вопросы. Это такие вопросы, которые прямо касаются их самих. Дело в том, что русский национализм в течение последних нескольких лет становится все более рациональным. Все более он говорит о конкретных проблемах. Националист – это не тот, кто там кричит истерически что-нибудь про ненависть к нерусским. Нет, националист – это спокойный человек, который спокойно задает вопросы. Он спрашивает, почему, например, представители кавказских этносов в нашей стране фактически имеют привилегии? Почему житель Чечни получает намного больше государственных дотаций и платит намного меньше налогов, чем житель Рязани? Почему из нашего кармана оплачивается роскошная жизнь Рамзана Кадырова?
Эксперты называют националистическую риторику очень выгодной в смысле получения политических дивидендов. Однако один из самых известных специалистов по национал-патриотам Владимир Прибыловский полагает, что связь между поведением кавказцев в Москве и ксенофобской риторикой довольно условна.
Мигрантофобия и кавказофобия являются модными и перспективными. Соединяется ли это там с демократией и либерализмом или не соединяется, это по-разному. Опыт показывает, что именно кавказофобия и мигрантофобия — это то, что растет последние 10 лет. Антисемитизм и его градус, и его распространенность падают, а вот кавказофобия растет. Война продолжается на Северном Кавказе. Потому что все остальные причины, что их здесь слишком много, многие из них себя не очень хорошо ведут, это на самом деле все уже только дополнительные причины. А главная причина – война, которая перешла вот в эту стадию партизанско-бандитско-террористическую, с обеих сторон сопровождается жестокостями. Война продолжается, и даже если она сегодня вдруг окончится, то ее последствия не скоро зарастут.
Националисты действительно ставят вопросы, которые в последнее время задают и политики, говорящие о необходимости развития демократии. Однако вся загвоздка не в вопросах, а в ответах, которые часто дают на них те, кто выходит на русские марши. Данила Гриперович, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. После вчерашнего посещения президентом России МГУ студенты факультета журналистики составили обращение к ректору университета. Они заявили, что глубоко возмущены тем, что в ходе визита Медведева были грубо нарушены права студентов и сотрудников МГУ, и требуют от президента извинения за то, что некоторые из студентов были задержаны. В стенах факультета намереваются устроить субботник. Это форма выражения недовольства тем, что на встречу с Медведевым допустили только избранных заранее утвержденными вопросами. Других, тех, кто пытался задать вопрос самостоятельно, задержали сотрудники охраны. Среди этих молодых журналистов Вера Кичанова. Я начал нашу беседу с вопроса о том, собирается ли она участвовать в факультетском субботнике.
Я пока не знаю, я не успела прочесть акцию, не успела прочесть, кто ее организует и под какими идеями. Мне форма акции не очень нравится. Наша вчерашняя акция была такая вот, чтобы показать, что мы журналисты, и мы хотим выполнить свой профессиональный долг, задать вопросы. А уборка — это что-то другая профессия. Изначально мы хотели проникнуть в аудиторию, поскольку мы все-таки студенты журфака МГУ, попробовать получить микрофон и задать вопросы Дмитрию Анатольевичу Медведеву, те, которые мы опасались, что не прозвучат, если этого не сделаем мы. Нас не пропустили, задержала сотрудник ФСО, нас тогда было двое, я и девушка со второго курса, Ольга. То есть охрана факультет пропустила, а он подошел, каким-то образом узнав нас, взял студенческий, прочел фамилии и сказал: «Нет, для вас двоих сегодня занятий не будет. Вы все понимаете, выходите». И второй раз это же повторилось. Ну и тогда нам осталось только встать напротив коллекции с вот этими плакатами. Ну, были написаны наши вопросы. У меня был написан вопрос: а вы посоветовали к премьерам, прежде чем сюда идти? Был у Екатерины Лютенковой был вопрос: почему вы сидите в свитере, а Ходорковский в тюрьме? А у Ольги Кузьменко был вопрос: а вам не жалко бюджета на такие выборы? Выборы, конечно, в кавычках. То все кончилось тем, что нас задержали на глазах у большого количества людей с факультета. Увели в автозак, там мы просидели где-то час, пока они сдали приказы, потом увезли в ОВД «Арбат». Там долго не могли понять, как нас оформлять, в итоге никак не оформили, мы просто написали объяснительные, а они написали: у тебя проведена воспитательная беседа, и отпустили без всяких расписок, штрафов и протоколов.
А воспитательную беседу-то проводили?
Нет, не проводили.
А воспитательную беседу на факультете проводили с вами после этого?
На факультете сейчас происходит что-то неожиданное, потому что нас сейчас вызвали в учебную часть, мы ожидали всего чего угодно, там мы ожидали, что нам будут действительно грозить там отчислением, или говорить, как после прошлых ситуаций, когда мы как-то участвовали в каких-то акциях, ругать за то, что мы как-то журфак используем, что ли. Ну, в общем, что-то устраиваем здесь на территории. Нет, нас вызвали, там сидела учебная часть, там сидели начальники курсов, Ясин Николаевич Засунский, и они нас очень подробно, очень сочувствующими лицами расспрашивали, а что вообще было. Там приходили в искренний ужас, особенно больше всего Ясин Николаевич пришел в ужас, когда узнал, что здесь был Якименко и молодая гвардия большой толпой. И расспрашивали, могут ли они нам как-то помочь, на кого у нас есть жалобы, ну, жалобы у нас есть на сотрудников ФСО.
Видимо, спросят не с вас, а с них, за то, что вас плохо воспитывали. Когда вы планировали обратиться с этими вопросами, которые вас интересуют, к президенту Медведеву, вы ожидали того, что вот это все произойдет?
Да, ожидали, разумеется. Ну, то есть сначала мы планировали это сделать в аудитории, мы думали, как они могли бы задержать нас там на глазах у камеры всего. Но, кстати, выяснилось потом, что внутри на журфаке также совершенно спокойно людей задерживали, которые делали примерно то же, что и мы, только ближе к самому президенту.
А вам известны те люди, которым удалось встретиться или которых отобрали для встречи с президентом? Это тоже ваши однокурсники?
Нет, мне никто из них не известен.
Но они учатся на журфаке МГУ или это какие-то люди, привезенные вместе с сотрудниками ФСО?
Привезенные, потому что здесь стояла большая толпа, с которыми как раз был Якименко. Мы их спросили: вы откуда? Они говорят: нет, мы не отсюда, нас привезли и сказали, что будет президент. Кто был там журфак, я не знаю.
А как вы считаете, царь плохой или бояре плохие? Медведев не захотел отвечать на эти вопросы? Или вот такая у него служба охраны, которая бдит о том, чтобы не портить президенту настроение?
Я, кстати, знаю, что Екатерина Винокурова, журналистка газеты «Ру», которая сейчас попала внутрь, она спросила Медведева: знаете ли вы, что вот несколько человек задержаны за попытку задать вам вопросы? Он сказал: нет, не знаю, как задержаны, где задержаны и что. И ее увели тут же.
Говорила студент факультета журналистики МГУ Вера Кичанова. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Новой Зеландии завершается чемпионат мира по регби. В воскресенье в финале Кубка мира, этот турнир проходит раз в 4 года, встречаются команды Новой Зеландии и Франции. Я беседую с обозревателем «Радио Свобода» Давидом Какабадзе, который только что вернулся из Веллингтона. Новая Зеландия – это лидер мирового регби, вне зависимости от того, как завершится финальная игра чемпионата, хотя новозеландцы считаются фаворитом в игре против Франции. Понятно, на чем основана эта гигантская популярность регби. Почему именно Новая Зеландия?
В Веллингтоне. Достаточно выйти вот в центр города, пройтись по улицам, и все станет ясно. Там, например, была устроена площадка с искусственным покрытием. Я там простоял, наверное, 2 часа. Сменилось, я не знаю, сколько команд и каких возрастов. Туда приходили команды из детских садов, приводили их. Это были дети, которые еле ходили просто, вот буквально 3-летние там. И все они гоняли вот этот мяч, овальный мяч. А потом пришли ученики колледжа, девочки. Потом пришли просто какие-то какие-то команды хаотично они приходили, уже не с наставниками, и как только освобождалась площадка, сразу начинали играть, я не могу сказать, что это были профессионалы, но было явно, что они умеют обращаться с мячом, они ловят мяч как надо, они пасуют как надо. В Новой Зеландии я провел 3 недели, и круглый мяч первый раз за все эти 3 недели увидел на 20-й день пребывания. Все мячи, которые я там видел, а таких было много, это все были овальные мячи, регбийные мячи.
А часть игроков сборной Новой Зеландии, наверное, треть примерно, происхождение маори, и много игроков из Полинезии. Очень неплохие команды, которые входят, ну, скажем так, во второй круг элиты мирового регби. Это команда Фиджи, команда Самоа. С чем это связано? Это просто вот итог развития регби в Австралии и Новой Зеландии, либо речь идет о каких-то особенных физических данных?
Такая теория существует. Они играют очень быстро, очень динамично. Кроме того, что они сильны физически, они очень быстры. В них сочетается вот эта атлетичность очень высокая, с высокой скоростью. На меня очень большое впечатление оставила игра сборной Самоа, которая, несмотря на то, что не пробилась в заключительную стадию, в четвертьфинал, например, она играла со сборной Южной Африки. Просто, мне кажется, это был праздник регби. Особенно второй тайм, хотя они проиграли игру, но весь второй тайм доминировали так, как, может быть, ни одна другая команда не доминировала над соперником. А соперником была сборная Южной Африки, одна из сильнейших команд, она в тройку входит уже сколько лет. Эта сборная на меня произвела самое большое впечатление именно с сочетанием вот этой боевитости до последней секунды и очень высокой техники, скорости.
Давид, вы много лет уже следите за развитием мирового регби, и сейчас вот воочию видели игру лучших команд. Как меняется этот вид спорта? В какую сторону? Больше атлетичности, больше ума в игре, больше тактики?
Главная тенденция, которая вот сейчас наблюдается, это сокращение дистанции, если можно так сказать, разницы, классы между элитой и командами, которые находятся на подходе. Вот, скажем, если брать те же результаты, скажем, сборная Грузии, которая там в 2003 году сборной Англии проиграла со счетом 6-84, в этом году уже проиграла со счетом 10-41. Значит, разница могла быть еще меньше, если бы Квирикашвили, который является, значит, человеком, который бьет штрафные, он бы выполнил штрафные немножко получше, он из 6 промахнулся в 5 случаях. Это результат того, что так называемым малым командам, командам из малых регбийных стран, этим командам предоставляется уже больше возможностей соревноваться с представителями элиты. Раньше такая возможность была предельно редка, потому что чемпионаты проводятся, как вы знаете, раз в 4 года только, да и то только с 87 года. Командам вот второго эшелона практически не представлялась такая возможность выйти на поле и сразиться там с представителями там шестерки, скажем, вот этой европейской, да, с представителями британского регби или французского. И не говоря уже о тех трех командах, которые выступают вот в так называемом чемпионате трех наций, это Южная Африка, Австралия и Новая Зеландия.
Мне кажется, что регби – это самый сложный командный вид спорта, не только потому, что участвует 30 человек в игре одновременно, но и потому, что это тактически очень сложная игра, у каждого из игроков строго определенные обязанности, совершенно разные амплуа, совершенно разные типы игроков. И в регби, как мне кажется, меньше игроков универсальных по сравнению с футболом или хоккеем, где, в общем, гол может забить каждый.
Функции разделены гораздо более четко. Там, например, человек, который играет под первым номером, он, естественно, не может быть диспетчером. Комплекция у него совершенно другая, скорость другая. Ну, конечно, есть несколько позиций, которые один игрок, скажем, может совместить. В одной игре выступить на одной позиции, а в другой в другой позиции. Но таких позиций очень, очень мало. Человек, который бьет штрафные, таких в команде, ну, 1-2. В командах высокого класса, наверное, 3. Но вот, скажем, сборной Грузии такой только один, Квирикашвили, есть у него, который именно...
Который все промазал.
Промазал в одной игре. Хотя игру провел довольно хорошо.
Есть великие регбисты сейчас?
Вот самый великий регбист, наверное, это Дэн Картер, которому не повезло, он получил травму после вот группового турнира, на тренировке, кстати, и вот выбыл из турнира, и вот Новой Зеландии приходится доигрывать чемпионат уже без него. Наверное, это вот как раз самый универсальный, наверное, игрок, который в состоянии выполнить несколько разных функций. Что меня привлекает в регби больше всего, это принцип «один за всех, все за одного». Это принцип, который еще со времен «Трех мушкетеров» меня как-то привлекал. Регби – это вот олицетворение этого принципа.
Говорил обозреватель «Радио Свобода» Давид Кокабадзе. Этот чемпионат мира стал дебютным для сборной России, которая провела 4 матча группового турнира, все проиграла, хотя сборная США уступила с незначительным счетом, поэтому завоевала одно зачетное очко. Мир регби очень традиционен, от дебютантов на такого уровня турнирах не ждут успехов. Тем не менее, после возвращения в Москву главный тренер команды Николай Неруш подал в отставку. Я беседую с Владиславом Тюриным из Российской академии регби.
В принципе, он сам объяснял свои причины. Сборной нужно какое-то обновление. Я думаю, что вопрос еще будет рассматриваться, разбираться в союзе регбистов. И, возможно, будет какая-то рокировка тренеров. Может быть, даже Николай Владимирович будет продолжать работать со сборной. Но в целом, если брать во внимание задачу, которая была поставлена перед сборной, это обыграть сборную США, высокая задача, да, можно сказать, что итоги неудовлетворительные. Тем обиднее вот это вот бонусное очко, которое, конечно, очень приятно получить и приехать не с баранкой, да, как некоторые сборные. Это бонусное очко лишний раз показывает, что мы могли обыграть сборную США.
Команда до поездки на Кубок мира была 18-й в мировом рейтинге. Как изменится ситуация после окончания турнира?
Чуть-чуть она сдвинется вниз за счет выступления других команд.
Что этот чемпионат принес российскому регби?
Прежде всего, он повлиял на сборную, что и тренерский штаб, и игроки получили бесценный опыт и подготовки к Кубку мира и участие в Кубке мира. И возвращаясь еще раз к матчу США, да, возможно, если бы это был не первый наш матч на Кубке мира, не было бы вот этого вот эмоционального давления, и, может быть, даже мы выступили лучше, но в любом случае теперь у нас уже за плечами 4 матча Кубка мира. Мы болели за нашу сборную. Некоторые российские регбисты поехали поддержать сборную в Новую Зеландию. Чемпионат можно было смотреть в России. Практически все матчи можно было посмотреть либо в интернете, либо через «Спорт-1». Волна вот этого вот интереса к регби, я уверен, она сейчас после вот этих вот трансляций, после этого месяца будет только нарастать.
Все-таки почему регби не слишком популярно в России? Есть ведь традиции еще советские, довольно славные этого вида спорта.
Да, конечно, у нас 50 лет традиций, хотя в регби начинали играть еще в дореволюционной России, до войны играли в регби. Несколько причин: нехватка инфраструктуры, нужно играть на полях. И не всегда у нас погодные условия позволяют играть. Ну, есть несколько еще других факторов, но сейчас они сходят на нет, и регби, оно активно развивается.
В чем российские лучшие команды уступают своим соперникам, ну, скажем, если не из стран элиты мирового регби, но из команд второго дивизиона, скажем?
Первое – это физическая подготовка. Хотя наша сборная очень большой объем работы проделала в этом компоненте. И второе, наверное, игра в стандартных положениях. Это назначаемые схватки и коридоры. Эти элементы очень сложно отрабатывать на тренировках, в тренировочном процессе без реального противника. Только в матчах высокого уровня, в настоящих напряженных матчах, можно по-настоящему научиться играть эти элементы. Все команды имеют сейчас очень высокий уровень организации защиты. Это позволяет играть на равных даже с грандами. И вот в этом компоненте нам тоже нужно прибавлять.
Следующий чемпионат мира по регби через 4 года в Англии. Каков путь российской команды к финалу, к участию в этом чемпионате?
Самая реальная возможность – это классифицироваться на Кубок мира через Кубок европейских наций, в котором мы принимаем участие. Через 2 года мы уже опять должны будем бороться с сборными, ну, прежде всего, участницами Кубка мира этого, это Румыния и Грузия, ну, а также нам конкуренцию, я думаю, будут составлять Португалия и Испания.
По силам выиграть?
Да, по силам выиграть у каждой из этих сборных, даже несмотря на отрицательную статистику матча с Грузией, последний матч с Грузией у нас был очень равный. А Румынию, Португалию, Испанию можем обыграть.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 21 октября были Владислав Тюрин из Российской академии регби, обозреватель «Радио Свобода» Давид Кокабадзе. В Новой Зеландии в воскресенье финал Кубка мира по регби. Вот так обстояли дела в пятницу 21 октября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ru, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, хороших выходных.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».